Добрый день, ребята, добрый день. Это Будам из Америки, из Нью-Йорка, из Манхэттена, номер 420, подкаст номер 420. Во-первых, хочу сказать вам спасибо большое за то, что вы очень адекватные слушатели. Вот прошлый подкаст был политический, и то это, в общем-то, тема, которую все лучше не трогать. Политика, религия, национальность. Всегда будут резкие мнения. Но я, в общем-то, горд вами, ну и собой, конечно же, что у нас тут у вас, у нас тут с вами образовалась такая тусовка, где люди могут разговаривать друг с другом, даже с резко противоположными мнениями. Некоторые не всегда могут быть достаточно вежливыми, но все равно молодцы. Вот фотография, которую я помещу на этот подкаст в шоу-ноты, это вот такая собачка небольшая, которую я сегодня увидел на площадке. Я выгуливал своего песика, а вот там гуляла вот такая. И всячески на площадке мячики люди бросали. Она взяла один мячик, потом взяла другой мячик. И я тут же, конечно же, эту фотографию сделал и поместил ее на Инстаграм с простой надписью «This dog has balls». И такое тут двойное значение, естественная игра слов. Если это дать переводчику начинающему, джуну переводчику, то он скажет, что у этой собаки есть мячи, что, в общем-то, правильно. Но, как мы все уже знаем, но большая часть программистов это знает, что balls – это вообще-то яйца. Это мужские яйца. Вот. И когда о ком-то говорят «he has balls», кстати, это могут говорить не только о мужчине, но и о женщине. Это значит, что у него есть характер. Так что извините, ребята, за грубое слово «яйца», которое, кстати, в английском языке не совпадает полностью с куриными яйцами, например. То есть нельзя перепутать. Если говорят «куриные яйца» это, или какие-то там «птичьи яйца», это будут «eggs», а «юношеские яйца» или там «яйца щенка» это будет «testicles». Вот. Ну или «balls». В жаргоне это «balls». Вот. Ну вот урок английского языка подходит к концу. Пока мне никто не ответил на вопрос в предыдущем подкасте, который, конечно же, остался незамеченным из-за таких важных политических событий. Я его повторю, отвечать не буду пока. Зашел в одно определенное помещение, побыл там минуты 2-3, мне задали один вопрос, на который я ответил «large», и через некоторое время вышел оттуда. Где это могло быть? Вот. Ну, теперь к другим каким-то темкам. В этом подкасте будет почти ничего не будет политического, потому как enough хватит. Сейчас у меня есть 20 минут еще. Вот, запишу 20 минут, потом сделаю перерыв, а потом допишу. Из таких каких-то политических остатков хочу сказать, что из моих наблюдений, из-за того, что я вижу, из-за поведения президента России, которое не очень последовательное. Единственный вывод, который я могу сделать, он воюет или борется не за права русских в России, не за права русских в Украине, не за права русских в Крыму, а он борется только за себя. Прочитав, что Янукович за последние 3 года прикарманил 37 миллиардов долларов и вывез из страны, может быть, не полностью вывез, но прикарманил, можно только догадываться, сколько можно прикарманить и вывести за, скажем, 12 лет правления и так далее. Никого не обвиняю, ничего не знаю точно, вот, не считал. Но хочу сказать, что у меня очень большое подозрение, что у мистера Путина главная задача, чтобы в России было спокойно. Потому как если не будет спокойно, можно и себе как бы уйти в бега, чего, конечно, никому не хочется. Этим, наверное, и объясняется вот такая, как сказать, непоследовательная позиция или непоследовательное поведение вот в этом украинском вопросе. А если это так, если человека загнали в угол и угрожают его жизни реально и свободе, то можно ожидать, конечно, чего угодно. Далее. И такая еще маленькая заметочка о бывшем политическом узнике, узнике совести, за который так боролись бабки. Вот я помню, был в Киеве пару раз, на Крещатике стояли палатки, народ кричал «Свободу Юля» в плакатами, «Свободу Юля». А тут вот читаю статейку на радио «Свобода». И там написано, что они сделали, там какая-то девушка сделала этот investigation, расчетик такой, и отслеживает счета политиков украинских, куда деньги вывозились. Так вот, госпожа Юлия Тимошенко, вот сейчас считаю, это юридическая компания занимается этим расследованием, юридическая компания Lawrence Graham выявила 278 банковских рахунков в 26 країнах, пов'язаних з екс-прем'єром Юлією Тимошенко та її чоловіком. Хто ще не зовсім розуміє по-українськи, знайшли 278 банковських счетів в 26 країнах, які зв'язані з бывшим прем'єром Юлією Тимошенко і її мужем. Так що наші герої вивозять гроші теж, або вивозили. А тепер, звісно, можна громко з флагом кричати і поливати Януковича. Вот. В связи с этим, чтобы еще раз провести параллель некую, для меня было бы дико представить, я могу любить президентов США, могу не любить президентов США, как, например, я не люблю Обаму, но я не могу себе представить, чтобы у президента США или у премьер-министра США и его семьи было бы 278 банковских счетов по миру, в 26 странах мира. Я не хочу сказать, что прямо Америка такая белая, пушистая, все платят налоги грамотные, все держат деньги в сберегательной кассе в американской. Нет. Конечно, и выводят деньги в офшоры, бизнесмены находят варианты и лазейки, и все. Но мы говорим внимательно, я хочу подчеркнуть, о президентах страны, о премьер-министрах страны, о сенаторах страны. Я не могу себе представить, чтобы местные вот эти вот политические деятели вывозили или прятали в таком, таким макаром деньги по всему миру. Говорит ли это о чем-то? Это говорит о многом, ребята, о многом. Ну и хватит о политике. Давайте поговорим лучше о жизни американской, о нашей американской бренной жизни. Получили недавно приглашение на свадьбу, и почему-то я вспомнил, вернее, подумал о не... Забыл ли я вам об этом рассказать? Конечно, у вас на сегодня наверняка тоже есть уже такие обычаи, которые позволяют правильно покупать подарки женихам-невестам. Но я просто сейчас вспомнил, что когда я приехал в Америку в начале 90-х, это была одна из таких вещей, которая меня удивила. Это называется wedding registry. Wedding registry. Для того, чтобы избежать покупок подарков одних и тех же, ну, конечно, я помню, в общем-то, конвертики дарили в основном на свадьбы в мою бытность в Украине, России. А теперь не знаю, как у вас, но для того, чтобы не оказалось, что купили в подарок два пылесоса, здесь молодые, когда собираются регистрироваться, они в приглашениях пишут, что у нас есть wedding registry в таких-то конкретно магазинах, перечисляя там Bloomingdale, Williams-Sonoma, еще там какой-то Pottery Barn и так далее. То есть человек, допустим, я хочу пойти и купить какой-то подарок вот этим молодоженам, я иду в один из этих магазинов, они и говорю, вот у вас такая-то пара с такой-то фамилией зарегистрировалась, хочу посмотреть их registry. Они поднимают на компьютере это registry, и там уже все очень четко отмечено. Те люди, которые уже купили подарки до меня из гостей в этих магазинах, они помечены. А в этих регистре молодожены пишут, что нам надо 2 чайника, 6 столовых ложечек золотых, мельхиоровых или еще каких, там, скажем, кухонный комбайн такой-то и так далее. И вот когда я иду в этот регистре, я знаю, сколько я хочу подарить денег, я смотрю на список, что уже купили, а что еще нет. И вот выбираю оттуда и покупаю подарок там. Этот подарок отмечается, уже другой человек, который придет в этот магазин, не купит еще один пылесос или еще одну кофеварку. Вот такая тема. Интересно, напишите мне, есть ли у вас такая уже традиция или нет, когда вы женитесь, или все так же дарятся деньги. Следующая темка нашей программки. Это такая темка, не знаю, как вы ее будете трактовать, я не хочу, чтобы это звучало как-то по-расистски. Кстати, был Оскар, я не знаю, смотрели вы награды Оскара, его вела чудная-чудная барышня, которую зовут Эллен Дидженерес, она стендап-комедиан, женщина, очень такая хорошая юмористическая барышня, которая мне нравится. Вот она вела, и вначале она сказала такую фразу, я не знаю, заметили вы или нет, вообще я слышал, в России вообще запретили передавать или не показывали в прямом эфире награды Оскара. Она сказала в начале программы, либо получит Оскара фильм «12 лет рабства», это о черных рабах в свое время было, либо мы тут все расисты. Так она сказала, все засмеялись, а потом, конечно, этот фильм получил «12 лет рабства». То есть мы не расисты. Но я хочу сказать вам то, что я волей-неволей подмечаю. Живу я вот тут недалеко от двух школ. Одна из этих школ обыкновенно, то, что здесь называется elementary school, может, знаю, middle school. У нас здесь школы, у нас нет школы, как правило, если это не какая-то религиозная, где человек учится с первого до последнего класса, ребенок. Нет, школы разделяют, чтобы как-то по возрастам они были. Вот, скажем, в Нью-Джерси это может быть 4 разные школы ребенок должен посетить. Там elementary, там middle какой-то, там еще какой-то. А потом последние 4 года это high school называется. Так вот, у нас тут недалеко одна elementary school, обычная. Обычная в том плане, что туда детей отдают тех, которые живут примерно в этом районе. А high school выше, вот эти последние 4 года дети учатся, да, с 9 по 12 класс. У нас необычная. У нас одна из лучших школ Америки, high school. Это школа, из которой было вышло несколько нобелевских лауреатов. В эту школу не попадают, потому что там живут, а в нее попадают, потому что дети супер-дупер очень хорошо учились, и у них отличные результаты, ну, в общем, оценки, и они какой-то экзамен сдают. Ну, в общем, туда попасть – это уже очень тяжело. И ее закончив, у тебя уже, конечно, идет дорога дальше в какие-нибудь университеты, те, которые называются Ivy League. Я это знаю из первых рук, потому что у наших приятелей дочка через это все прошла, закончила эту школу, о которой я говорю, потом попала в Ельский университет, его закончила. Ну, в общем, там все в порядке у тех людей, которые хотят такую карьеру. Вот. Ну, и что же я вам хотел рассказать? Ну, естественно, я там прохожу мимо одной школы, мимо другой школы. Вот. Если я прохожу, к примеру, мимо вот этой elementary school, дети во дворе, может быть, перерыв у них какой-то между уроками, играются, резвятся, как все дети во всех странах мира. Смотрю на этих детей и вижу белые лица. Не знаю, какие они национальности, это не важно, но они белые лица. Черных практически нет. Oriental – это восточные, или я не знаю, как выгодно называть их по-русски, но это те, у которых такие глаза, знаете, такие, с таким определенным разрезом, ну, там, как у китайцев, у филиппинцев, у корейцев, вот такого плана. Это у нас называется Oriental. Asian – это больше азиаты, это, вообще не знаю, наверное, так, под Asian, наверное, чаще у нас будут говорить… Сейчас я задумался. Вообще-то, в принципе, про китайцев и японцев говорят Asian. Ну ладно, будем говорить, что индусы, скажем так, индусы – это отдельная категория. Индия, Пакистан – они выглядят одинаково, да? Там Шри-Ланка какая-нибудь. Вот, этих тоже мало здесь, в elementary school. И вот я не обращал на это внимания. Ну, дети и дети. И тут как-то я иду домой где-то после 3:30, наверное, это было дня, видно, у этой, которая high school, закончились уроки. И вся школа повалила домой. А здесь же очень жестко. Здесь из школы никто не выходит раньше времени. Вот звонок прозвенел, все вышли и идут. То есть фактически мне навстречу прошла практически вся школа. Вот пока я шел, я шел мимо этой толпы. И здесь была совершенно другая разбивочка лиц. Опять же, я не знаю, какие национальности, и вообще я человек очень толерантный, но это я вижу, это же нельзя же спрятать. Если, скажем, разбить на десятки вот эту толпу детей, которая шла мне навстречу из этой high school, очень сильной high school, то примерно 8 человек, наверное, было Orientals, 8 детей. Из 10, в каждой десятке было бы 8. Один был бы такой вида индусского. И один ребенок был бы белый. Опять же, мне не важно, какой белый там, американец, еврей, европеец, неважно кто, но белого вида. И вот подумайте, что же происходит? Вот я задумался, две школы. Зашли в elementary school, белые дети, в нашем районе. К окончанию школы они куда-то делись из нашего района и ушли в другие школы. А в супер-дупер школу каким-то образом из разных районов города попали вот такие дети. Это значит что? Что в принципе сила, самая мощь будущей науки американской будет у Oriental и вот таких людей индусского типа. Хорошо ли это или плохо ли это? Это неплохо. Это говорит о том, что общество diversified, не знаю точно перевод на русский, но разное, короче, разнообразное общество. Более того, я заметил, скажем, те же китайцы, если взять китайцы. Вот в Нью-Йорке китайцы, или вот иногда я летаю в Сан-Франциско, и там китайцы. Они преображаются. То есть, мне кажется, в Сан-Франциско уровень языка английского, знания среди китайского населения, или, скажем так, среди ориенталов, намного выше, чем уровень языка среди их же людей таких, с такими же origin, такого же происхождения здесь, в Нью-Йорке. Там люди, видно, раньше приезжали, выросли уже здесь, в Америке, отучились в этих школах, говорят без акцента, и внешность меняется. То есть исчезает, я заметил удивительный эффект, исчезает вот эта восточность. Вот только то, что глаза раскосые, все, остальное это нормальный, ну не то, что нормальный, и они нормальные, остальное это типичный американский парень или девушка. Они разговаривают, рассуждают, как все остальные американцы. Это одна и та же культура у этих людей, которые выросли здесь. Да, у них остались какие-то корни и все, но их вот то, что здесь есть такое слово, называется melting pot. Melting pot, pot – это такая кастрюля, где все перемешивается. Америка действительно – это melting pot. И дети, которые здесь выросли, неважно, из каких стран они приехали, неважно, какого цвета у них кожа, и неважно, как они выглядят, они становятся американцами. А вот все же наука и усидчивость, и трудолюбивость, и уважение к родителям, и выбор вот таких карьер, связанных с образованием, с науками, придет к тому, что в Америке, конечно, скоро будут очень много людей, которые будут выглядеть так, как люди с Востока. Ну, которые, я имею в виду, которые будут рулить. Еще раз говорю, ничего плохого в этом я не вижу, но вот это такое наблюдение, с которым я хотел с вами поделиться. Раз уж я упомянул немножко награждение Оскара, хочу сказать вам один фильмик, который мы хотели бы, чтобы он что-то получил, но он, конечно, опять не получил. Леонардо Ди Каприо в очередной раз не получил никаких наград. Ну, номинейтед он был, конечно, он был представлен. Это уже большущая награда. Но уже много лет он номинейтед, но никак он не получает, хотя играет шикарно. Вот этот Wolf from Wall Street, Волк с Уолл-стрита, мы посмотрели недавно в кинотеатре. Очень хорошо сделан фильм. Он, конечно, как всегда, играет отлично, Леонардо Ди Каприо. Но показывание вот этой развратной жизни, показ вот этого обмана, который существует на Уолл-стрит, ругательство в фильме, кто-то посчитал, было 506 раз, сказали слово «фак». Это, конечно, не может сделать фильм лучшим фильмом года. То есть Ди Каприо опять пролетает. У него, кстати, русские корни где-то там по какой-то дедушке-бабушке, фамилия Смирнов у кого-то была. Вот, хороший артист, но будем надеяться, что он сыграет и в приличном фильме тоже, и все-таки получит своего Оскара. Отгремело, опять же, еще одна собачья тема. Вообще надо будет еще про собак поговорить отдельно, связиться с моим чудным щенком. Но пока скажу одну вещь, которая меня обратила внимание. А именно, что было с собаками во время Олимпийских игр? Там где-то в Сочи сказали, что отстреливали собак бродячих. Знаете, я не хочу, если я вам сейчас скажу, вы скажете, вот он прикидывается, уже там строит из себя большого американца, ну это, скажем, молодые слушатели, вернее новые, которые меня давно не слушают, могут такое сказать. Старые наверняка уже знают, что я не прикидываюсь никем. Я от этого отвык. То есть я не могу сказать, что я, в общем-то, часто видел, как стреляли собак, скажем, в Украине, откуда я уехал, Но здесь, когда я 20 лет вообще я об этом не думал. Но тут, когда я увидел эту заметку, что стреляют собак, у меня волосы стали дыбом. И я вспомнил, что да, действительно, стреляли собак. Как у нас говорили, на мыло. Я не помню, как называли этих людей, которые ездили в машине и стреляли собак. Кто-то, может, подскажет. Я не могу даже себе представить, чтобы в Америке стреляли собак. Собаки – это лучшие друзья. Не дай бог, что это собака, ее отдают в шелтер. В этих шелтерах еще попробуй возьми собаку, чтобы тебе дали. Они проверят, кто ты такой и так далее. Но здесь любят собак, и даже мысли не может быть, чтобы собак отстреливали на улице бездомных. Их разбирают люди. И вот в этой заметочке, которую я вам покажу, было написано, как спортсмены американские начали adopt, да, удочерять, усыновлять, брать в семью собак. Там высочие. Вы подумайте об этом. Я не хочу уже. Вы, наверное, я уже вам надоел с тем, что мне нравится Америка. Вы понимаете? Ну, просто спокойно подумайте. Прилетают спортсмены и забирают собак. Они там не знали, как, и все. И, ну, видно, сколько-то собак они забрали с собой. Молодцы, ребята. Молодцы. Молодцы. Ну вот, сейчас я сделаю перерыв, потому как мне надо уйти кое-куда. Кое-куда. А после перерыва вернусь, еще, наверное, минут 15, может, и запишу. Посмотрим. Так что, извините, ребята, пауза. Не рекламная, но пауза. Ну вот, я вернулся, теперь продолжим. Пару вещей, связанных с театром. Первое. Посмотрел один интересный, наверное, это мюзикл, да. Называется «Book of Mormons». Я думаю, сейчас это считается самый популярный мюзикл в Нью-Йорке. У него 9 awards, наград этих Тони. Но хочу сказать, что вот я посмотрел его, а сам себе думаю, что если бы такой мюзикл показали в мусульманской стране, то уже, наверное, всех артистов зарезали давно. В общем, такая ирония, издевательство, можно сказать, над религией. Да не издевательство, но ирония явно. Вы наверняка знаете, что такое мормоны, у них там специальная такая интересная религия, но не буду вам рассказывать. Одним словом, если у кого из вас получится, это самый такой hot мюзикл в Нью-Йорке, называется «Book of Mormons». Потом прошел где-то месяц-полтора, и я еще один посмотрел буквально несколько дней назад спектакль, это не мюзикл, это спектакль, который привозил, ну, вот вылетело из головы, «Мастер и Маргарита», Виктюк. Вы знаете, мне было скучно. Я отсидел этот спектакль, многие аплодировали, конечно, и там стояли, и все, и он потом вышел с артистами и кланялся. Может быть, это проблема во мне на самом деле. Не хочу сказать, что это проблема с этим театром. Может быть, я чего не понимаю, но мне было скучно. Я не увидел, или, может быть, у меня вкус изменился. Хотя, с другой стороны, я помню, лет 5 назад я был в Москве, там смотрел несколько спектаклей, мне очень даже понравилось. Ну, не было динамики правильной, не было движения. Игры актерской тоже особо не заметил. Все какой-то крик да крик. Две женщины было в спектакле, которые как бы уже не первой молодости. Неужели нельзя было кого-нибудь помоложе взять на эти роли? Ну, как-то все мне не понравилось. Короче, я понимаю, что Виктюк это наверняка известно имя, мастер, но мне не понравилось, как я могу обманывать. Вот, еще какая тема. Это, собственно, не тема, вопрос. Вопрос у меня был когда-то, он у меня был задан, он, наверное, старый вопрос, но я все-таки отвечу на него сейчас. Он давно у меня сидит вот здесь в шоу-нотах. Вот вопрос, как звучит. Вы часто говорите, что профессионалы работают за деньги. Складывается впечатление, что только за деньги они и работают. Кто же такой этот профессионал? Робот, который умеет эффективно решать любые задачи, какими бы они ни были. В нашей конторе есть горящий проект. Начальство вкладывает в него все ресурсы. Меня тоже звали. Поначалу согласился, но потом понял, что не хочу в нем участвовать, не нравится он мне. Вот я думаю, нужно ли переступать через себя из-за денег, или профессионалом можно стать, занимаясь только тем, чем хочешь заниматься. Вот такой вопрос и высказывание. Давайте, ребята, возьмем хоккеистов, профессионалов, например. Хоть русские хоккеисты-профессионалы, хоть канадские. Ну вот как вы думаете, вот если вот хоккейный профессионал, ему скажут выполнять такую задачу, а вот он скажет, я подумал, надо ли себя переступать через себя из-за денег или не надо. И он скажет тренерам, вы знаете, я решил через себя не переступать, потому что именно вот этот расклад, эта игра мне неинтересна, и вот эта моя роль на площадке мне неинтересна. Ну и как вы думаете, что станет с этим горе-профессионалом? Долго ли он продержится? Работают ли они за деньги, эти хоккеисты? И только ли за деньги не работают? Не думаю, что только за деньги. Конечно, хоккеистам платят очень много, профессионалам. Но это люди, которые не могут так не работать. Вы неужели этого не понимаете? И если бы им платили меньше, они бы все равно выкладывались вот так. Они знают, умеют, они видят задачу поставленную, они ее делают. Причем, особенно когда это командный вид спорта, они это делают, чтобы не подвести команду. А этот человек говорит, начальство вкладывает в него ресурсы в горящий проект. Меня звали. Я сначала согласился, я подумал, не хочу. Ну вот я считаю, что этот человек не профессионал. И вот, конечно, легко сказать, что профессионал – это какие-то роботы, которые работают только за деньги. Это отговорка, чтобы не работать качественно. Это отговорка, чтобы себя лишний раз пожалеть и сказать, ну, я что-то я буду только за деньги работать, не буду я это делать, мне это неинтересно. Поэтому считаю, что то, что профессионалы работают за деньги, это, в общем, совсем неплохо. Но что еще важно, я хочу отметить, если я уже начал проводить аналогии с хоккеем, очень важны контрактные обязательства. Вот если есть некий хоккеист, который суперстар, или, может быть, не очень суперстар, но профессионал, с чего начинается его работа? Его работа начинается с того, что с ним заключается контракт. По этому контракту ему обязуются платить столько-то денег. И как только он подписал этот контракт, а в нем, кстати, написано, что если он не сделает то-то, этот контракт с ним могут разорвать, и он этого не получит. Как вы считаете, это честно или нет? Я считаю, очень честно. Человек пошел, сказал, вот я должен делать это, иначе контракт со мной будет разорван. Тогда в этом случае и обе стороны имеют какие-то гарантии. И те, кто его наняли, имеют гарантии, что он будет работать и будет делать то, что нужно команде, а не то, что сегодня, может быть, ему неинтересно, потому что ему снился дурной сон. И этот человек знает, что если он будет выполнять то, что ему нравится, и, может быть, иногда не очень нравится, он получит то, что ему обещают по контракту. Поэтому я считаю, что профессионализм – это именно умение выполнять свою работу плюс жесткое понимание обязательств договора между вами и тем, с кем вы подписали этот договор, и придерживание его. Вот это и есть профессионализм. Поэтому ничего в этом плохого не вижу. А если вы не хотите быть вот таким профессионалом, который будет делать то, что положено по контракту, ну, не будьте им. Не будьте, может быть, вы тоже правы, может быть, вам не стоит через себя переступать, как вы пишете. Вот. Еще буквально одна тема, а потом будем завершать наш подкаст сегодняшний. Как-то прочитал, я уже не помню, не то был твиттер какой-то, не то был блог, но там была такая фраза. «Поздравляем с 20-летием работы в нашей компании». Я когда прочел эту фразу, у меня возникла вот какая мысль. А есть ли вообще с чем поздравлять, ребята? Как вы считаете, вообще, если человек отработал 20 лет в одной компании, это хорошо, вы считаете? Я, честно говоря, не уверен. Не уверен. Почему человек работал 20 лет в одной компании? Почему он не хотел поискать в другом месте что-то? Может быть, он из себя ничего не представляет? И, может быть, его интересовало, или он был готов идти по инерции и оставаться здесь, лишь бы ничего не менять. Вот, и, соответственно, вы подумайте, ребята, и мне скажите, считаете ли вы, что нужно поздравлять и считать, что это достижение, когда человек отработал в одной компании 20 лет? Если вам кто-то скажет, что я отработал в этой компании 20 лет, вы как, вы проникнетесь большим уважением или наоборот станете уважать человека меньше за это? Мне интересно очень ваше мнение, особенно молодежи. Ну вот, и напоследок я хочу просто, чтобы вы мне посоветовали что-нибудь почитать. Не вообще посоветовали что-нибудь почитать, а вот какой-нибудь блог живым языком написанный интересным человеком. Я вам дам ссылочку на блог, который пишет интересный человек, мне кажется. Ее зовут Ника, а фамилия ее Белоцерковская. Вот, она пытается делать разные интересные вещи, язык у нее интересный, живой. Иногда она вставляет крепкие словечки, но это человек, которого интересно читать. Я вам выдаю этот блог просто как образец. Если вы видите людей примерно такого плана, которые в чем-то интересны, чем-то заинтересованы, и у них еще и хороший язык, они пишут хорошо блоги, пожалуйста, оставьте ссылочку, мне интересно было бы получить еще какие-нибудь такого плана блоги. Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Это был 420-й подкаст. Будам был с вами сегодня. Какое у нас сегодня число? 10 марта 2014 года. Я желаю вам всего хорошего, благополучия, и о Украине особенно желаю мирного разрешения всех ее проблем. Я надеюсь и уверен, можно сказать, что у Украины будет хорошее будущее, как у страны. По крайней мере, я Украине этого желаю от всей души. Будьте здоровы и благополучны. С вами был Буда. Пока-пока.